Руслан Кипятков. Рекрутинг времен Северной войны. Миссия полковника Ланга. 1. Русский посланник при датском дворе, ближний стольник Андрей Петрович Измайлов, уж в который раз перечитывал присланное письмо канцлера Головкина. Шел ноябрь 1706 года. «Что вздыхаешь, ваша милость?» — спросил моложавый полковник, доставивший депешу. «А то и вздыхаю, господин полковник, что задал великий государь нам с тобой задачку зело трудную». Визави посла был полковник Николай Увиткисович Ланг. Саксонец, вступивший в русскую службу в 1702 году по рекомендации очаровательного друга царя и менхерца курфюрста Августа. За несколько лет сделал он карьеру, пройдя путь от капитана до полковника, и получил под свое начало выборный полк, с которым в 1705 году попал в передрягу под Мурмызой в Курляндии. Тогда Ланга в полк не досчитался 11 офицеров и 532 солдат. И вот теперь русский саксонец был послан Петром Великим в Данию с миссией набора на русскую службу генеральских особ и инженеров. Новый глава посольского приказа писал Измайлову по указу Петра Великого, извещая о миссии полковника Ланга и предписывая ему чинить всякое вспоможение всем деле. Царь требовал нанять в службу 4-5 генеральских персон добрых и бывалых, также инженеров 2-3 человек, 6 кондукторов, военно-морских унтер-офицеров, до 12 минеров с капитаном или поручиком. А ежели кто из полковников пожелает перейти на великомонаршую службу, то принимать бы их с обнадеживанием повышения в чине. К высшим офицерам было еще одно требование – знание польского, славянского либо чешского языков. А для своей канцелярии Головкин просил сыскать в службу 2 секретарей, датчан из молодых робят, которые бы знали канцелярское дело и немецкий язык, и в Москве бы могли обучаться русскому языку. При этом послу поручалось соблюдать максимальную осторожность, и приватные царские грамоты к датскому королю Фредерику IV о разрешении вступить в службу российскую кандидатов попридержать до тех пор, пока посол с полковником полное число по указу в службу не приговорят и не учинят с кандидатами капитуляции, договора. Тайну следовало блюсти, дабы избежать козней шведского посла и прочих, противных нашей стороне. 2. «Ах ты, батюшки! Да как же это?» — произнес Андрей Петрович, читая следующую страницу депеши. «Что?» — лукаво улыбнулся Ланге. «Дошли до особливой росписи о генеральском жаловании?» «Дошел, да. Да где же я в Данимарковом королевстве на такие деньги генералов сыщу? Ты, чаю, сюды-то прибыл и денег полушки не имея. Посмотри, что положили: на чин генерала-майора 1800 рублев, генерал-поручика 2160. Измайлову было о чем горевать. Свободных генеральских особ в Дании практически не было. Многие состояли на службе у императора, цесаря, Священной Римской империи, либо служили у голландских торговцев, вот где рынок генералов был самый большой. А те, которые и были, зело возвысились, возгордились и требовали платы великой вдвое против своего или голландского жалования. Для примера, в Голландии генерал-поручику платили 12 тысяч ефимок в год. На русские деньги выходило около 6 тысяч рублей. Опасение посланника подспудно подтвердил в своем письме и Гавриил Иванович Головкин, писавший: «Но в нынешнее военное время за такую плату, чаю, искусные не пойдут». Но на сей счет было и существенное прибавление: если уж кандидат подходил по всем статьям, то с ним можно было заключить тайную капитуляцию, но так, чтоб не испортить плакатов. Плакатом в 18 веке назывались объявления с указанием прейскуранта цен за те или иные работы, своеобразная публичная оферта галантного века. «Ну что, Николай Увиткисович, исполним волю великого государя. Исполним, Андрей Петрович. Как у вас говорят, семь бед, один ответ. И компаньоны, согласясь единодушно, приступили к делу.